Радио «Спутник» продолжает эфир. Алексей Красильников меня зовут. И все больше говорят про Китай, который, в свою очередь, все больше говорит по поводу кризиса на Украине. Будем обсуждать прямо сейчас. Сергей Санаков с нами на связи, руководитель Центра исследований Азиатско-Тихоокеанского региона. Сергей Феликсович, здравствуйте.
Добрый день.
Сергей Феликсович, вот это вот увеличение Китая, что ли, в информационной повестке, оно действительно происходит? Или просто, грубо говоря, заголовки стали громче, более высокие чины стали высказываться? Насколько Китай все больше проявляет заинтересованность в том, чтобы каким-то образом поучаствовать в урегулировании ситуации? Сергей Феликсович? Обязательно сейчас свяжемся, просто потому что очень хочется разобраться действительно с тем, насколько вся ситуация происходит. Потому что уже и лидеры западных стран по очереди ездят с самым разным успехом в Китай. И план был выдвинут непосредственно Китаем. Представители китайского руководства также были и в Москве. И периодически напоминают в Китае о том, что уважаемые третьи стороны, давайте не вмешиваться во взаимоотношения, в личные, в двусторонние отношения России и Китая, потому что там есть свой процесс, есть свои механизмы, которые работают, и в развитии которых заинтересованы и в Китае тоже. Кроме того, не нужно забывать, что есть еще, я уж даже не знаю, как сказать, крот, что ли, или какой-то тлеющий уголек, ну, тлеющий в плохом смысле слова, очень серьезно тлеющий в лице, в виде Тайваня, который тоже есть совсем рядом с Китаем, и который тоже в любую секунду может вспыхнуть в очень что-то серьезное. И насколько это может быть серьезным, решающим, значимым фактором для того, чтобы Китай каким-то образом проявил активность. Вот это как раз тоже очень серьезный момент, на который стоит обращать внимание. Про то, что президенты и Соединенных Штатов, и Франции чуть не в один день, я даже не знаю, может быть, вместе по телефону поговорили. Президент Франции любит телефонный разговор. Мы это в прошлом году хорошо узнали. В общем, чуть не сговариваясь, сообщили. А, кстати, вот правда, действительно, в четверг говорили они по телефону. Нашлось кому звонить. Но суть в том, что заявили и тот, и другой о том, что Китай может, имеет и должен иметь роль в урегулировании ситуации, тоже неспроста. Сергей Санаков на связи. Сергей Феликсович?
Да, я вас слышу. Вот, да, отлично. Я на линии.
Все отлично. Спасибо огромное. Да. Расскажите, пожалуйста, что с Китаем в плане увеличения его какого-то, ну, пока вовлечения в повестку? Что дальше, что происходит и как, грубо говоря, фундамент сейчас выстраивается?
Ну, я хотел бы, чтобы сложилась картинка не просто из России или из Китая, а вообще, что в мире происходит. А в мире происходит фактически взлет китайской дипломатии, особенно в области миротворчества. И мы видим такие сигналы, как, во-первых, Саудовская Аравия и Иран помирились в Пекине. Это и Израиль-Палестина, это урегулирование вопросов вокруг Афганистана. То есть это уже колоссальное влияние, которое американцы, конечно, пытаются как-то скрыть, нивелировать, не показывать, но не получается. И, конечно, наряду всего этого еще и мирный план урегулирования Китая по украинскому кризису, основная мысль которого – это международная справедливость, комплексная безопасность – и, конечно же, незамедлительное прекращение вообще боевых действий. Американцы все делают ровно наоборот.
Сергей Феликсович, на секундочку буквально к вашим словам добавлю еще, что требование перестать поставлять оружие на Украину. То есть не только прекратить огонь, еще и перестать поставлять вооружение. Прошу прощения, прям буквально короткой репликой.
Именно об этом и речь. Как раз именно китайцы говорят, что прекратите заливать огонь бензином. И в этом как раз разница между тем, что предлагает Китай, и что предлагает Запад. И здесь, конечно, вот Макрон возникает, который мечется и туда, и сюда, и уже точно не знает, как определиться, и в этом как раз его слабость, его позиция. Но китайский план мы в России приветствуем и готовы его обсуждать.
Если говорить о возможной роли Китая, то, что Соединенные Штаты и Франция в лице президентов высказались о том, что у Китая может, у Китая должна быть роль, это какой-то намек, это какой-то сигнал или это признание неизбежного?
Это, конечно, в общем-то понятно, что уже влияние Китая в мире, особенно в том глобальном юге, да, то, что все, что касается, называется не Запад, настолько сильно, что не считаться с этим уже нереально и невозможно.
Но, с другой стороны, вроде бы здесь речь-то идет про Европу, в которой там есть и натовская заинтересованность, ну, и Франция, и Соединенных Штатов, я так понимаю, личная.
Ну, с Европой все очень предельно ясно. Либо они идут на поводу Вашингтона, теряют полную самостоятельность и проигрывают при любом раскладе, вне зависимости от того, возьмет вверх американские линии или китайские, Европа проигрывает. Либо они проявляют уже самостоятельность, вне зависимости от Вашингтона, и выигрывают вместе с Китаем и Россией.
Ну, я не знаю, мне кажется, в этом смысле уже европейский выбор давно был сделан и продемонстрирован. А Китай в этом направлении не упустит свою собственную, ну, как это сказать, ситуацию? Потому что, ну, тоже я вот в самом начале сказал, что есть вот где-то ситуация с Тайванем, которая и полыхнуть может очень серьезно. Китай ее контролирует, но где гарантия, что все это не будет эскалировано в ближайшее время, это, опять же, всем известными государствами и странами?
Здесь надо очень твердо понять, что ну, некоторые эксперты в России тоже ошибаются. Никакого варианта военного захвата Китаем Тайваня не может быть, потому что вообще нет такой повестки. Тайвань – часть Китая. Угу. Вот если на Тайване начнется сепаратистские настроения преобладать так, что они прямо будут вот уже настаивать на отделении, и б, это будет поддержано военной силой извне, только в этом случае Китай применит силу не по Тайваню, а как раз по тем силам, которые будут их поддерживать. Так что здесь нужно понимать, эскалация только идет со стороны США, нет никакой эскалации со стороны Китая. А раз так, то китайцы, как видите, проявляют выдержку, на провокации не ведутся, но если уже пойдет так, что агрессия пойдет вместе с Россией, мы это продемонстрировали. И во время визита министра обороны, не случайно, это было учение на Тихом океане, совместное, можно сказать, что мы, конечно, совместными усилиями любого агрессора поставим на место и принудим к миру.
Вот тут не могу тоже не спросить, все-таки насколько сейчас есть уверенность, есть понимание, что Россия и Китай по нужным направлениям, ну, для России уж я здесь прошу прощения, заинтересован именно в этом, смотрят в одном направлении, смотрят конструктивно и понимают друг друга, потому что был призыв не вмешиваться в отношения России и Китая, призыв, обращенный, опять же, к западным странам. Но вот насколько здесь Китай и Россию воспринимают как равноправного, как равного, как напарника, как партнера, на будущее, в том числе в таких серьезных, сложно внешнеполитических условиях?
Ну, считайте меня инсайдером, который сейчас вам выдаст информацию. 100% уверенность. 100% и в Китае, и в России. Нет ни малейших сомнений. Все остальное для нас просто неинтересно, потому что это болтовня языком, который пытается нас каким-то образом развести. Не получится.
Угу. В этом плане Китай-то, я даже не знаю, как сказать, на провокации, на инициативы со стороны
не
Запада.
Поведется.
Не поведется. То есть в этом смысле свою линию вести
исключительно. Будет. Исключительно. Абсолютно. Лишь бы мы не повелись на эту провокацию, а там как раз гораздо более
твердо. Да, это правильно. Вот те различные поступки, заявления, события, ну, в конце концов, президент французский туда тоже слетал. Вот это что за фактор, что за событие? Насколько это для Китая, ну, значимо в плане того, чтобы обращать свое внимание на то, что происходит, в принципе, достаточно далеко в Европе?
Ну, обратите внимание, что как это все выглядело. Все эти младополитики из Европы, прежде чем туда ехать, грозились, что они сейчас будут убеждать и учить Китай, как не надо дружить с Россией, а возвращались оттуда совершенно такими преподнесенными для них хорошими уроками, вообще и хорошим манерам, и как себя надо вести, и так далее, и так далее. То есть они получили по полной программе от старших товарищей, и теперь уже больше находятся под влиянием Китая, чем под влиянием США. Так что эти визиты были очень полезны и для России в том числе.
А вот любопытные тоже тезисы периодически высказываются, любопытные с точки зрения, чтобы понять, что под ними вообще есть. Ну, последствия, какие-то угрозы из Соединенных Штатов, направленные в адрес Китая. Ну, в Китае аккуратно все это дело, ну, как это сказать, отставляют в сторону, отделяют мух от котлет, сейчас аккуратно, важно не перепутать. Но, тем не менее, есть какой-нибудь рычажок, есть какая-нибудь кнопка, на которую Соединенные Штаты или Европа или совместно могут нажать, чтобы Китай, ну, как это сказать, каким-то образом пошантажировать, может быть, заставить, может быть, убедить какие-то шаги сделать, на которые вот сейчас Китай вроде не готов решиться.
Знаете, таких рычагов уже не осталось. Понятно, что касается экономически, Китай не в том статусе, чтобы, например, каким-то образом испугаться каких-то санкций, они просто применят зеркально. и еще увидим, кто больше пострадает. А что касается военном смысле, то я думаю, что именно в этом как раз были сигналы из Кремля, когда с российско-китайского саммита и подчеркнуто просто проведенный визит министра обороны Китая в Россию, были сигналы именно об этом. Ребята, мы вместе, поэтому давайте не грозить нам лучше, потому что шансов выиграть одновременно у России и Китая нет ни у НАТО, ни у всех остальных объединенных даже вместе. Нет таких сил, поэтому расклад уже совершенно однозначный и понятный.
Если вернуться непосредственно к плану Китая по урегулированию ситуации на Украине, насколько есть готовность, насколько есть понимание в Китае, что этот план можно принять, нужно принять, что к нему отнесутся серьезно, ну как это сказать, все стороны задействованы в ситуации?
Здесь надо хорошо понимать, что ни в Китае, ни в России не питают никаких иллюзий, что, скорее всего, на этот план ни Запад, ни Украина не пойдут. Но дело даже не в этом, что мы вот ждем чего-то такого от них. Мы просто демонстрируем всему миру, на чьей стороне правда. И посмотрите, ведь Пекин правильно, прямо говорит, Китай на правильной стороне истории. Что это означает? Это означает, что сегодня просто нужно миру еще раз разъяснить, кто на самом деле является единственным в мире агрессором. Это Соединенные Штаты Америки. И достаточно только США по принципу «Yankee go home» отправиться к себе на свой континент и больше не вмешиваться в чужие мировые дела, и от этого уже мир наконец-то вздохнет спокойно и начнется спокойная жизнь по всем направлениям. И это будет нормальный многополярный мир. Вот к чему мы идем. Если это США будет цепляться за свое господство и все равно настаивать на своем, значит, получит по шапке.
Сергей Фельдсович, вам спасибо огромное за подробный разбор ситуации. Да, абсолютные тезисы, с которыми, ну, сложно не согласиться, но, к сожалению, есть сомнение, что Соединенные Штаты таким образом, ну, как это сказать, go home-ят. Я уж не знаю, как там правильно этот глагол правильно будет просклонять. Сергей Санакоев на радио «Спутник».